Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 31 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать с вами актуальные темы, вечные темы, политические и не очень политические, спорить, выражать свое мнение, выслушивать мнение людей с подвижной психикой. В общем, как обычно. Сегодня последний день лета, и он прям день лета. На улице очень тепло, вот люди выглядят и ведут себя абсолютно по-летнему. И предыдущая неделя с некоторыми такими дождями, конечно, уже все вот надежды на теплые дни закрывала. Вот сегодня удивительно. Я вот сейчас перед эфиром прошелся, прям удивительно. Как будто середина лета. Дорожная ситуация 7 баллов, я думаю, что это только начало, перспектива, я думаю, что выше, но, может быть, и обойдется. Стоит там, где и должно стоять, кольца, да, кольца чувствуют себя плохо, много аварий на МКАДе, кусок, наверное, от энтузиастов и вниз туда, ниже, да, вот весь красный. Ну, то же самое касается и Волоколамки, и Рублевки, и внутренний МКАД там между ними, да, ну, в общем, все как обычно. Выезд на Ленинградку из города стоит. Какой-то опять такой тяжелая история с проспектом Мира. Ну, это, очевидно, да, пересечение Коровинского и Дмитровского. Ну, вот как обычно везде. Есть несколько аварий на Трешке, да, штук 5, наверное. В общем, город живет своей традиционной жизнью, и традиционно дорожная ситуация нас не радует. Не знаю, порадует ли когда-нибудь еще, но это краткое вам о состоянии. Вот, вижу, что вы здесь обсуждали маски, коронавирус. Давайте сегодня по актуальной такой повестке. Я за ней следил, но мы давно с вами ее не обсуждали в эфире. И хочется мне обсудить, потому что события прямо сейчас идут. Прямо сейчас идут. Вот. И все это мне напоминает очень какой-то дурной сериал. Я эту свою позицию по этому вопросу высказывал. А многие из вас тоже. Давайте вот, что называется, в ситуации в развитии. Я зачитаю несколько высказываний, несколько цитат, которые прямо сейчас транслируют СМИ. «Я смутно помню этот день с 3-4 часов дня. К тому времени я уже выпил бутылку водки. Я не хочу делать предположений. Я помню, что я лез за карточкой в машину, но не помню, где это было. У паба или где-то еще. Я правда не понимаю, откуда во мне наркотики. У меня, конечно, были вечеринки за 3 дня, но я не помню тягу к наркотикам. Я не помню удар. Я стал приходить в себя у следователя. Там меня стало отпускать. Помню, вышел оттуда, меня встретили друзья. Даша предложила поехать к ней. И утром умер несчастный Захаров, и ко мне приехала милиция. Я правда не помню. Я не понимаю, почему там было 40 камер, но нет доказательств. Если были бы кадры, как я выхожу из-за руля, они бы тоже показывались по ТВ. Я вину признал, потому что, когда с похмелья человек, он нервный. А я был с похмелья дня 2 или 3. Даже не с похмелья, а отравлен. На видео, где я признаю вину, выразили звук «не». Это сказала моя жена. Она лучший звукорежиссер страны». И вот тоже из новостей, тут же только что это прилетело. «Систематически употребляет наркотики», выше зацитированный господин. Это материалы экспертизы. Да, я хочу сегодня с вами еще раз поговорить о ситуации с идущим судом, да, по эпизоду с актером Михаилом Ефремовым, смертельным ДТП, с его участием. Напомню, что он обвиняется по части 4, 264 статьи Уголовного кодекса России в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Напомню, есть такой сериал, многие, наверное, смотрели, он звучал достаточно громко, когда шел, назывался он «Во все тяжкие», «Breaking Bad» по-английски. И после него был такой спин-офф это называется, да, отдельный сериал про часть героев основного сериала, назывался он «Сол». И вот там один из персонажей первого сериала, такой Сол Гудман был, адвокат, который не Сол и не Гудман, но который взял себе этот псевдоним, чтобы было похоже на еврейское такое имя, поскольку все адвокаты евреи, это жулик-прохиндей. И вот он главным преступником там рисовал различные истории. Да, и вот я, следя за делом, понимаю, что там Сол Гудман прямо работал. Там была история и про... то, что через кондиционер ему что-то впрыснули, и то, что какие-то злодеи его слепили лазерами, это одна была из каких-то таких позиций защиты. Мы с вами обсуждали, как же, да, что есть ли что-то, что может вот эту позицию обвинения, где, как выразился адвокат потерпевших Добровинский, целый каскад доказательств, что-то может ее расшатать. Мы видим, что Сол Гудман, да, в смысле, адвокат Пашаев, кстати, который то увольнялся, то его взяли назад. Вот он пробует различные версии. Нашли два свидетеля недели назад. Одного, сегодня второго. По первому оказалось, что он на один глаз вообще слепой, а на втором зрение минус три. Вот он один из двух, которые показали, что Ефремов вроде был на заднем сиденье. Второй свидетель, имя называть не буду, оно опубликовано, можете все почитать. Вот как Резник 1882 пишет: «Стенограмма сегодняшнего заседания — это просто цирк. Допрос нового свидетеля — непуганный идиот какой-то». Так вот, новый свидетель сегодня в зале Пресненского суда на голубом глазу заявил, что Ефремов выходил со стороны пассажирского сиденья. Цитата. «Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что ты Ефремов», — заявил свидетель. Ну, уже вот опубликовано, раскопали, что он сам судим. И вот на эту тему он журналистам, видимо, журналистам, ответил так. «Да, судим, за кухонный бокс. Но мы с женой разводились, я ей немножко руку поднял, в общем», — сказал он. Он также привлекался несколько раз к административке за распитие, хулиганку, драки. В общем, такой... персонаж, свидетель. Ну, свидетелем может быть кто угодно, любой из нас. Вот. Но учитывая, скажем так, то, что предыдущий тоже там что-то писал, что ему купили поесть, там, что что-то так. Его спрашивали, не давали ли вам денег, он говорит, просто угостили, да, вот на этим обедом, завтраком, да, адвокат. История, конечно, очень странная. Очень странно. Я почему с вами обсуждаю, да? Я с вами это обсуждаю для того, чтобы дополнительный такой придать этому резонанс и все-таки не допустить, чтобы Сол Гудман каким-то образом, находя вот этих свидетелей, я очень сомневаюсь в них, правда, собственно, чтобы у них эта история прошла. Я надеюсь, что нашего с вами мнения, да, оно тоже может быть учтено, поскольку мы с вами часть такого широкого общественного мнения, которое появляется в медийной повестке. Да, от Сола Гудмана тоже была история о том, что непростой человек на самом деле находился за рулем во время ДТП. Личность этого человека не раскрыта, там они готовят, судя по контексту, какой-то сюрприз нам. Вот. И, видимо, в понедельник этот, вместе с этим сюрпризом будет явлено, да. Но непонятно. Непонятно, будет ли это рассказано вообще, поскольку вот из сегодняшних показаний, которые сейчас вот прямо идут в повестке, да, новостей, Ефремов вообще говорит, я не помню с 3-4 часов дня ничего, поэтому кто был за рулем, был ли вообще, или так это и останется мифом. Каждое судебное заседание, ну, вы видите, да, что это... Мастер пишет, а был ли он, ну, продолжает ли он употреблять алкоголь, и стоит ли его продувать перед заседанием суда, извините, это смешно. Вот, в общем, было заявление, да, что он готов признать. Все мы видели вот это видео душещипательное, помните, где нет больше Михаила Ефремова, такое покаянное, да, было снято. Вот, ну вот теперь он ничего не помнит. И вообще он говорил с похмелья. А с похмелья человек нервный, чувствующий. И, видимо, вот это была такая история. Да, ну вот еще так пробросили информацию. Я понимаю, что это вообще не важно. Вот, но тем не менее, одно из новостных изданий, видимо, сейчас все, да, публикуют, опубликовало цифру возможного гонорара Сола Гудмана на этом деле, да, порядка 10 миллионов рублей. Не знаю, много или это мало, к адвокатам не обращался. Может быть, много, может быть, мало, не знаю. Вот, несколько дней он искал нового защитника, но, в общем, вернулся к старому, я имею в виду Ефремову. Возможно, как раз это нужно было время на поиск свидетелей и так далее. Я вот изложил вам свое мнение, свою, как бы, версию, не версию, да, свое отношение к этой ситуации. Я возмущен, честно вам скажу. И у нас есть несколько способов для общения, для взаимодействия. Это, конечно, СМС-портал. +7 925 888 88 948, который работает странненько иногда, но не сегодня, выкидывает сообщение сразу потоком, сразу куском. Поэтому я прошу по возможности использовать Telegram. Там говорит МСК-бот, да, туда надо посылать сообщение, это удобнее. И, конечно, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8, по которому я жду ваших звонков. А поговорить я хочу о чем? Как вы оцениваете ход судебного заседания? И вот мы не суд, не приговор, не прокурор, не адвокаты, да? Вот эмоционально, оценочно, как вам кажется, вот насколько этот ход может привести к какому-либо исходу? К наказанию ли, или наоборот, к оправданию, может быть, по... там, поменьше какой-то. Юристы говорили, что если бы он признал, ну, там, две трети срока, там, ну, разные мнения высказывались. Вот Анна удивляется, что она не знала, что Ефремов был отравлен. Стратегический инвестор спрашивает, почему бы действительно не показать полную запись аварии и последующих событий? Все показывали только момент аварии. У нас террористов по видеокамерам находят, а уж Ефремова-то можно идентифицировать. И это могло быть приобщено, наверное, к делу. Я не знаю, почему там нет камер, которые стоят везде. Такое случается, кстати, когда вот какие-то точки выпадают. Насколько я понимаю, это вот те 40 камер, о которых говорит Ефремов, это телефоны свидетелей, телефоны очевидцев, точнее, не свидетелей, а очевидцев. Бенюр пишет, ну и правильно, сразу бы так, а то распутил сопли, покаяния какие-то. Невзоров правильно говорит, будешь... Кается, на тебя повесит в нагрузку то, чего не делал. Некоторые считают, Михаил 5-7 пишет, что дистанционное управление автомобилем, в котором есть возможность подключения к интернету для мультимедиа, навигация, сигнализация — это возможность скрутить баранкой. Совсем нет, достаточно на повороте заблокировать руль. Ну да, это Билл Гейтс через вышки 5G, да, управлял автомобилем Ефремова для того, чтобы его чипировать и заразить коронавирусом. Я понимаю. Игорь считает, что это просто затягивание дела. А Михаил пишет, сложно оценить, в голову к судье не влезешь. Адвокат себя ведет, как обычный адвокат. Юлита выкручивается в пользу подзащитного. Все думали, что Кокорина с Мамаевым не посадят, а посадили. Виталий Филипп пишет, если Ефремова по результатам этого суда оправдают, во что верится трудом, то Сол Гудман Пашаева нужно остров в Тихом океане подарить. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Вы правы, конечно, что это комедийное шоу больше уже действительно опустилось до грани не адвокатской казуистики со стороны Пашаева, в чьей квалификации я сомневаюсь. Но это не с моей колокольни судить. Это отдает прежде всего самой плинтусной гнусностью, фальшивостью прежде всего и цинизмом по отношению не только к стороне, потерпевшей стороне во всем количестве родственников Сергея Захарова, но, видимо, Пашаев считает за идиот в сторону обвинения, у которых достаточно убедительная база, и на этом основании судья, в том числе, которая вела дело Захарова, а это компетентный человек, и извините меня за выражение, не дурочка с переулочка, постоянно отклоняет идиотские так называемые инициативы Пашаева. Я категорию таких адвокатов знаю, когда они подтверждают свою квалификацию ему условную, сразу идут со своим клиентом или с группой так называемых злодеев в отказ и несознанку. Порой вот эти адвокаты как раз и в тюрьмах, и в конвойных помещениях провоцируют конвой и так называемых надзирателей за взятки передавать запрещенные вещества и все, что не касается той беседы, с которой, например, в конвойном помещении судья разрешает им беседовать со стороной, со своим подзащитным.
Малява, поэтому... вы имеете в виду так называемые? Малява они туда-сюда.
Не только носят. Малява, но и запрещенные наркоту, предметы в виде, да, запрещенных, да, и потом передают на волю свои, с тем подельником, которые идут в качестве свидетелей, либо остаются на свободе вообще незамазанными, влиять на свидетельскую базу. Но еще хочу сказать, тут три ключевых момента, не буду задерживать, у всех это уже наболело, действительно, и Анна неспроста это иронизирует по поводу так называемого артиста Ефремова, которым, как я послушал, в семье совсем не считают алкоголиков, и он совсем не алкоголиком, а тем более принимающим наркотики и совсем не больным человеком. Тут три ключевых аспекта. Да, Ефремов до суда мог говорить все, что угодно, потому что все, что не касается слов раскаяния в последнем слове, не имеет юридической силы. Поэтому давайте отдадим должное, он раскаяться может только на суде. Во-вторых, Пашаев косвенно намекает своей фразой «кто не пьет?». На самом деле он витиевато половинец преступления Ефремова, когда тот сел в состоянии опьянения и наркотическом опьянении за руль, что типа его садят за то, что он человек, который страдает от алкоголя. И третье, я хочу сказать...
Извините, у нас наркотическое и алкогольное – это отягчающий состав.
Конечно,
а
вот я и хотел про это сказать, да. И он это выдвигает, как будто это не является, не только не является, но и оправдывает его. И третье, я хочу сказать, что со слов Пашаева, со самого разных ракурсов его так называемого, его колокольни, когда он с самого начала начал комментировать судебные тяжбы, и что это судья там, и сторона обвинения предвзято относится, и та публика на уменьшенный резонанс, видимо, с затягиванием он сейчас рассчитывает. Ефремов как бы должен сам себе назначить наказание, его уже Бог покарал, это общественная, так называемая, нездравомыслящая часть людей, которые его осуждают в этом. Поэтому я полностью на стороне суда и думаю, что справедливое наказание Ефремов заслуживает, несмотря на свои регалии.
Ну, сам себя, я думаю, он простил давно, да? Вот я напомню, да, по поводу много сообщений, а где же видео, почему нет видео, как он выходит из-за руля, я напомню, что видео, не только видео у нас является доказательством. У нас есть экспертиза, ну не у нас, у суда, прошу прощения, мы же с вами не суд, что на сработавших подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, ну те самые потожировые следы, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову. Смотрите, то есть кто-то, некто был за рулем, когда был удар и сработали подушки безопасности. Но я, конечно, могу предположить, что злоумышленники, те самые, которые травили его через кондиционер отравляющими парами новичка или чего там, да, и которые слепили при этом его лазером с окружающих домов, целая спецоперация была, они же провели спецоперацию для того, чтобы поместить на запечатанную, закрытую, да, штатную заводскую подушку безопасности туда, внутрь, его биологические вот эти следы. То есть я тоже, ну, представляю, что технологически, наверное, это возможно. В ночи подкрались, разобрали, соответственно, эту подушку, намазали его био этими следами и все обратно запечатали. Есть же история с установленными подушками безопасности. Ну, теоретически, да, я, конечно, иронизирую, вы понимаете, да, но вот есть такая экспертиза. Полно экспертиз по поводу его там наркотического и прочего, да, следы и так далее. Вот, и он не помнит, как его проверяли, но ничего не помнит. Я думаю, что это вот такая позиция сейчас будет, ничего не помнить. Но, впрочем, он имеет право. А вот 535-й спрашивает, вам всем чего хочется, чтобы истина была установлена или чтобы Ефремова посадили? Вы знаете, вот рационально, конечно, я хочу, чтобы была истина установлена, но я думаю, что полуслепой один свидетель, а второй ранее судимый, да, не могут аргументированно, да, доказывать, что за рулем был кто-то еще. Но покажите этого кого-то еще тогда. Это же человек с именем и фамилией, если у вас есть сведения. Но я боюсь, что сейчас идет процедура как раз по подготовке кого-то еще. Вы понимаете, о чем я, да? То есть вопрос там условий. Вот. Но есть и показания свидетелей других. Есть и видео, пусть нет видео, как он выходил из-за руля. Есть и показания экспертизы. Я не судья, но мне кажется, может быть, судьи этого достаточно. И эмоционально я хочу, чтобы его посадили. Вот я хочу, как вы пишете, прям так и хочу, чтобы его непременно посадили. У меня редко такое бывает, да, но вот здесь эмоционально так. Рационально я считаю, что суд разберется и примет правильное правовое решение. Ну вот я вам свою мотивацию объяснил. А есть ли видео, где Ефремов пьяный садится за руль? А он откуда-то из-за города, насколько я понимаю, ехал. Но я не помню точно обстоятельств. Помню, что его фиксировали в каком-то баре, который вроде бы не работал из-за коронавируса, но на самом деле он туда заходил зачем-то на вынос. Какая-то там сложная была объяснялка. Но вроде бы он тогда уже был, в общем, в определенном состоянии. Ну вот, уже шутят, что за рулем был Лукашенко, поэтому не могут опубличить, соответственно, это самое очень важное лицо. Непростого человека, как сказал Сол Гудман Пашаев. Дима Сайен пишет, на самом деле за рулем был Навальный. Пашаев это рассказал, а ФСБ с ЦРУ разыграли сцену с отравлением, вывозом за рубеж с целью отмазать его от тюрьмы. Вот. А если статья за ложное свидетельство есть... Есть, я не помню, юристы подскажут, какое там, какие за нее последствия, но, честно говоря, из-за лжесвидетеля ее, по-моему, никто не боится. Я не припомню, чтобы, ну, это для, при каких-то таких серьезных как бы, вещах для кого-то было как это, угрозой, да, ну, всегда же можно упереться и сказать, я не помню, я плохо помню, но то, что я помню, выглядит вот так, да, всегда же есть такие там косвенные отсылочки. Алексей Строгино пишет, очень хочется, чтобы посадили, не оправдываю Ефремова, а как же презумпция невиновности? Вы знаете, я не правоохранительные органы и не суд, и для меня презумпция невиновности не является фактором, определяющим мою профессиональную деятельность. Я вам сказал, что у меня вот есть две позиции, одна эмоциональная. Эмоционально вот мне вот так хочется, ну, потому что я считаю, что вот для справедливого решения здесь более чем достаточно доказательств. Возможно, вы считаете по-другому. Здравствуйте, Михаил. Так, не получилось. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Здрасте. Здрасте.
Интересно. Смотри, вот просто задел бешишное эмоцию.
Которое... Очень плохо вас слышно почему-то.
Плохо.
Да-да-да. Перезвоните, пожалуйста, вот со сбоями. Связь через слово вас слышу. Иван Юрьевич, меня удивляет реакция его коллег, Панин, Джигурда и прочие, противно от них от всех. Но люди, они тоже, они же на скандальной повестке живут, они вот свою популярность зарабатывают участием в скандалах. Скандалы с Паниным, вспомните какие, с Джигурдой такие же, ну, конечно, они вокруг этого будут виться. Олег пишет, Ефремова осудят, дело громкое, дадут 5-6 лет колонии, поселение отсидит 3 года, выедет. XMR. Мне хочется, чтобы Ефремов признал бы вину, если он, конечно же, виноват. Ну вот, повторяют новость, которую мы с вами уже обсудили, что признавал вину под влиянием похмелья. Евсюкова, вспомните, тоже защита, что могла, сочиняла. Я, честно говоря, не помню, что там говорил защита по Евсюкову. Евсюков, напомню, это начальник УВД где-то на юге. Не помню точно, в каком районе, у которого что-то там накатило вместе с водкой в голову, он пошел, людей пострелял в Орехово, да, вот поправляют, в Орехово, пошел, людей в супермаркете пострелял. Реакция коллег – дело не в скандальности. Нет, вот тех коллег, как раз Панина и Джигурда, это в скандальности. Хорошо отношусь, но истина дороже. И то, что запустили машину в выкручивание, как у наших силовиков военных, рейтинг упал ниже плинтуса. Не очень понимаю, чей рейтинг. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире. Слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер, Валико.
Здравствуйте.
Почему-то никто не обращает внимания, что меня удивляет. После аварии сразу же, да, был у него четкий след от ремня безопасности у Ефремова на левой стороне груди и вправо вниз.
А он, он голый, что ли, был? Или на одежде?
Нет, просто одежда распахнулась, рубашка, и было очень заметно эту полосу. Почему-то про нее никто ничего не говорит. Очень яркая полоса была.
Спасибо. Извините, пара новостей должен зачитать. Извините, что вас перебил. Это важно. Свидетель инспектор ГИБДД в суде рассказал, что Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП находился за рулем автомобиля. Есть видео. В момент задержания и подписания протоколов Ефремов попытался откупиться. Вот эти новости сейчас прям идут. И насколько они слепо-глухонемых свидетелей, да, опровергают, я не знаю. Вот наш слушатель Валико сейчас сообщил нам, что видно на видео, что у него есть след от ремня безопасности. Сложная история. Вот люди просят голосование объявить. Я объявлю голосование быстренько. Два вопроса. Соответственно, два варианта. Посадят, не посадят? Как вы считаете, ваше оценочное мнение? 134, 21, 35. Да, посадят. 134, 21, 36. Нет, не посадят. Все очень просто. Прошу голосовать, а мы с вами продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 31 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Ну, сегодня такая первая у нас тема, мы ее обсуждали до новостей, продолжим и сейчас. Это суд над актером Ефремовым, участником смертельного ДТП, в котором погиб человек. Я перед новостями сам объявил голосование, и вот слушатель меня поправляет, что оно неполное. Я добавляю третий вариант ответа, давайте все три вам зачитаю голосов. Ну, пока еще не очень много, но уже есть. Значит, наше вероятное предположение, оценочное суждение, как мы считаем, чем может закончиться дело Ефремова, суд по делу Ефремова. 134, 21, 35 посадят, 134, 21, 36 не посадят, 134, 21, 37 условный срок. Такие три варианта прошу голосовать. Ну вот многие наши слушатели иронизируют и в смс-сообщение, кстати, +7 925 88 88 948 это наш смс-портал, и в телеграме говорит МСК-бот. То, что выпил бутылку водки, он помнит, пишет 262-й. А где и все остальное, не помнит. Это как, выборочная память или ложь? Да вот как угодно можно трактовать. В опьянении, ну... Что называется, да, он волен утверждать все, что угодно. Если, а вот, кто-то утверждает, что виновата машина пострадавшего, если бы он был в нормальной машине, а не в Ладе, да, то все бы кончилось хорошо. Ну, прекрасное мнение, главное, содержательное. В машине не один единственный ремень безопасности, даже если след от ремня не фантазия, да, там, может, было и на втором месте оно тоже присутствует. Это мнение даже одного из наших слушателей. Судебной практики с условным сроком по 264-й полно, сообщает Владислав Эдуардович. То есть он думает, что могут дать условные. В спорных ситуациях, Резник 1882 пишет, Резник, я правильно прочитал, суд будет опираться на ГИБДДшника, он все разрушил защите, есть формулировка такая, суд не видит причин не доверять, нонт, да, не видит оснований, не причин, а оснований, не доверять показаниям сотрудника, да, но это в случае там, таких обычных разборов ДТП в группе разбора, насколько я помню. Елена Перова пишет, почитайте, скольким чиновникам, попам, артистам простили такие же ДТП с смертельным исходом. А как зама Лукойла отмазали за убийство в ДТП в двух талантливых врачей, да еще признали их виновными. И тоже куда-то делись видео с Ленинского проспекта. Правосудие должно быть беспристрастным, как и журналистики. Вы так не считаете, Александр? Елена Перова, вы как гражданин с таким открытым сердцем можете вернуться в прошлое или сейчас обратиться в прокуратуру, чтобы эти дела заново там рассмотрели и возбудили. Мы обсуждаем то, что происходит сейчас, и поэтому мы обсуждаем это дело. Вот, тех дел, ну, может быть, мы коснемся в этом контексте, да, я их подниму, там, посмотрю. Мы, по-моему, одно дело с тоже каким-то телевизионным товарищем поднимали. Вот, я понимаю, что у вас такая, как это называется, как на Западе, да, прецедентное право, что если там было вот так, здесь должно быть обязательно так же. Но мы обсуждаем этот момент, у меня другие соображения, впрочем, спасибо, что продолжаете высказывать ваше мнение, что слушаете нас и общаетесь с нами. Ну, уже пошли, вот Иринка сообщает, что отпечаток ремня безопасности в направлении следа, давайте мы криминалистическую экспертизу подменять собой не будем и не будем гадать, с какой стороны у водителя пассажира может быть направление этого следа. Суть-то не в следе, суть не в этом. Скиф считает, что его за критику властей должны были давно посадить. Скиф, ваше право, но это с делом не связано. Он вот мог высказывать совершенно все, что угодно. Да, тут вопрос человеческой жизни. Я напомню, что у нас идет голосование, три варианта ответа по нашим оценочным прогнозам, чем это дело кончится. 134, 21, 35 посадят, 134, 21, 36. Нет, не посадят. Лена, видимо, считает, что не надо, раз вот раньше как-то были эпизоды, где не сажали водителя. И 134, 21, 37 — это условный. Три варианта ответа. Так, давайте перейдем к обсуждению. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ну, я слушаю ваши соображения на эту тему. Чем-то может все закончиться. Слушаю в эфире.
Добрый вечер. Меня зовут Денис Павлов, это вот блогер. Вот смотрите, я провел все дни процесса возле дверей суда для себя. Можете посмотреть, у меня в Инстаграме есть все фотографии. Что хочу вам вот дать ощущение от дверей, да? Сегодня те свидетели, тот свидетель, который выступал от лица, соответственно, господина Пашаева, один очень был скандальный, то есть обозвал всех журналистов идиотами и придурками, которые раздувают ненужную истерию. Второй человек просто вышел и ничего нам не сказал. То есть доставка свидетелей вызывает вопросы. То есть это какие-то люди, видимо, взятые или проплаченные, могу предположить, господином Пашаевым, которые не дают никаких комментариев, выступают в суде достаточно путанно.
Денис, извините, перебью на секунду. Ну вот, собственно, да, то, что и произошло. Да, я вот хотел сказать, что вот это не помню, это как на 51-ю статью встать в Конституции. Я напомню, что это право не свидетельствовать против себя и своих родственников. И вот новость буквально с ленты, 18:40 минуты назад. Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы потерпевших по своему делу, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Денис, продолжайте.
Да, ну и, собственно говоря, я так понимаю, следующей неделе у нас будет приговор. Вот. Надеюсь, что срок будет реальным. Вот я хотел именно свою оценку, да, дать. То есть он понесет наказание, и но оно будет не совсем маленьким, скажем так. Хотелось бы в это верить.
Посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Напомню, про голосование напоминал уже. Так, голосов, да, уже прилично. А если кто не проголосовал, голосуйте, а мы продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте. Радиоприемник сделайте потише, пожалуйста.
Убрал, да.
Спасибо.
Я могу сказать, чем это все закончится.
Говорите.
Это закончится тем, недаром Пашаев говорил, что он не был за рулем. Значит, найдут человека, который скажет, что он был за рулем. Отдаст одну из своих квартир, еще денег даст, и кто-то за него отсидит. Вот, я так думаю, так оно скорее.
Ну, то есть, тот самый непростой человек найдется, да?
Ой, господи, денег посулят. А есть такие, которые, для которых тюрьма как мать родная.
Ну, то есть, вы считаете, что непростой человек — это какой-то там законник, да, вор в законе, я имею в виду?
Нет, нет, зачем? Попроще намного найдут человека, который на себя это возьмет. Его там будут где-то на тюрьме подогревать, он отсидит, выйдет на вольное поселение, потом выйдет, ему квартиру в Москве сделают, денег дадут. Да ну, я думаю, что так, скорее всего. Недаром Пашаев уцепился за эту идею, что типа за рулем этот не был. Это, мне кажется, все к этому и сводится. Вот, посмотрите.
Спасибо за ваше мнение. Ну, действительно, посмотрим. Я, правда, не верю в приговор на следующей неделе. Я думаю, что это будет все максимально затянуто. Возможно, будут и новые экспертизы, и новые обстоятельства, и будут там разбирать появившиеся, да, какие-то новые моменты. Мне кажется, сторона защиты в этом крайне заинтересована. Ну, в общем, посмотрим. Слушаю ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здрасте, Татьяна.
Здрасте, Татьяна.
А скажите, пожалуйста, вот я не очень понимаю, вот если он сидел на заднем сиденье, там должны быть его следы, там слюни, сопли, может, описился, вот. То есть там нашли что-то на заднем сиденье, и там подушка безопасности тоже открывается?
А вот там, носом. Там, по-моему, нет подушки безопасности, и, по-моему, там ничего не проверяли, поскольку всем было очевидно. Ну, возможно, сейчас проверят, машина-то где-то должна стоять.
Он должен был стукнуться, он куда-то должен быть, травмы-то совсем другие должны быть, если он там болтыхался в пьяном виде, не привязанный на заднем сиденье.
Спасибо за ваше мнение. Добрый док пишет. Александр, вечер добрый. Однозначно срок по нижней планке, 5 или 7, не помню, но реальные. Если бы ранее не нарушал, не привлекался, мог бы получить условно или вообще уехать из страны. Сейчас не дадут. И человека, если и найдут, суд не примет его внимания. Пашаев такой же адвокат, как я, к примеру, сантехник, в скобочках, я реаниматолог. Суд отказал в новых экспертизах, пишет XMR. Но вот напомню, что защитник Ефремова, Сол Гудман, извините, Ильман Пашаев, раньше заявлял, что его трижды лишали адвокатского статуса из-за оппонентов. Но он готов пережить это и в четвертый раз. Удивительно, люди не хотят, дядя Вова пишет, верить в самые простые вещи. Просто напился для них слишком просто. Машина на штрафстоянке проходит по уголовному делу. Я говорю, что она, ну, в доступе, да, можно провести еще что-то. Сергей Алексеевич, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Я оцениваю этот судебный процесс так же, как и вы. Ну, а вот тут можно задуматься, а может быть, пусть этот маразм продолжается, как он идет, так и идет. Ведь чем больше этого дурного сериала будет у него большинство серий, то уж как-то сыграет положительно, может, наверху задумается, что надо в судебной практике что-то менять.
То есть вы думаете, что это, ему... как в ситуации с этими, как там, мы обсуждали в пятницу, шиханами, да, в Башкирии, или шиханами?
Ну шиханами. Вот как мы же свидетели, вот как ПДД у нас, вот нарушали там эти, садятся, и вот все ужесточали, только на практике. Вот когда маразм крепчает, тогда начинает задумываться. Но дадут, если ему ниже нижней планки, то это, значит, наглядно в очередной раз подтвердит, что совесть человека и мотивация его поступка не имеет никакого значения. И наша судебная практика тем самым будет как бы продолжать доказывать, что охранять пороки людей – это вполне возможно. И все, и тем самым ведет страну к моральной деградации. Вот что это покажет. Поэтому, я думаю, ему все-таки посадят.
Посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Посмотрим, как оно реализуется. Но я тоже думаю, что скоро, но не думаю, что на следующей неделе. Вот Иван Юрьевич считает, что затянут на год. Товарищи поймали с выхлопом, прав лишили, но год адвокат оттягивал. А тот год он ездил. Тут уголовка, конечно, но и адвокат не за 500 долларов. Ну, в принципе, справедливо. Сердитый кролик напоминает, что в сериале 2009 года «Вратилы», название сериала «Вратило». Ефремов идет с мальчиком по мосту, и пацан спрашивает у него, за что тот сидел. Герой Ефремова говорит, что человека сбил на машине, будучи пьяным. Пророчество, однако. Ну, много, конечно, совпадений, но думаю, что маловероятно это как-то повлияло, да, прямо или косвенно. Напомню, у нас идет голосование, голосов уже много. Значит, три варианта ответа. Как мы оцениваем возможные перспективы судебного разбирательства по делу актера Михаила Ефремова? А, ну, 134-21-35 — это вариант, что закончится все реально тюремным заключением. 134-21-36, что реального тюремного заключения не будет, не посадят. И 134-21-37 — однозначно условный срок. Вот такие три варианта ответа. Прошу тех, кто еще не высказался, высказаться. Давайте обсудим по телефону. Вы в эфире, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Я хотел вам сказать в прошлый раз, что куда пропала тема найденного гашиша у него в автомобиле. Когда у Пашаева этого чудо-адвоката спросили, он говорит, да типа это не Ефремова. Что значит не Ефремова?
Вернули владельцу, да. Вернули владельцу.
Если автомобиль это Ефремова, и там был Ефремов, то что бы там ни лежало в этом автомобиле, это все касается Ефремова. А вот этот вот рассказ, да это не его, ну, извините, это просто показывает еще один раз, что это не адвокат, а мне кажется, что они даже где-то, наверное, в театральном институте в одной группе учились. Может, просто Пашаев был под другой фамилией, поэтому его так никто и не заметил. А кроме как такого дурного актера, он больше из себя ничего не представляет. Вот
ну, вы знаете, справедливости ради, смотрите, да, все-таки при всем нашем отношении к Солу к Пашаеву, да, мы видим, что вот сколько дней он держится, какие свидетели находят, какие-то новые позиции у обвиняемого, да, то вот он отрицает ранние данные какие-то свидетельства, да, говорит, что ничего не помнит, что это было с похмелья, что он все передумал, не передумал, в смысле, забыл. И сейчас вообще по 51-й статье пошел, чтобы не давать показания против себя при вопросах потерпевших. Поэтому, ну, наверное, с адвокатской точки зрения, я не адвокат, и, ну, мало сталкивался в жизни, возможно, это как раз и есть эффективная работа, да, я не знаю. Вот если у нас есть адвокаты среди слушателей или люди, сталкивающиеся, могут они как-то с профессиональной точки зрения оценить? Не с нашей эмоциональной, да, когда нам кажется это все цирком каким-то. Вот, но вот именно с профессиональной. Вообще это нормальные методы защиты. Потому что многие пишут, что ну, адвокат непрофессионален, мягко говоря. Но вот хотелось бы послушать специалистов. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. По поводу, сколько дадут за дачу ведомоложных показаний, был еще советский анекдот, обещали машину. А по поводу, как они сейчас начали говорить, что я не помню, я не знаю, в 90-е годы сотрудник при задержании застрелил бандита. Ну, тот ему, правда, тоже по голове дал, сотрясение мозга, все проплатили прокуратуре, прокуратура решила его там дожать. Ну, он избрал позицию. Первые две недели болит голова, не могу говорить. А через две недели, а я ничего не помню. Помучились и отстали. Ну, а по этой ситуации, что с товарищем Ефремовым, ну, если уж ты совсем мужик, да, ну, отвечай как мужик. А что такое?
Ну, как вы оцените работу адвоката? Это эффективное линия защиты?
Адвокаты в свое время, ну, я с ними общаюсь очень, и до сих пор я общался очень много. Нормальный адвокат, который выстраивает какую-то позицию, который реально ищет, сейчас таких адвокатов нет. Есть две категории. Либо те, которые знают, как найти выходы на судью, или же вот начинают вот придумывать вот так, просто тянуть время. Как тянуть время, значит, тянет деньги с клиента, вот и все. А вот как себя ведет вот Пашаев, это все.
Ну, как вы считаете, а вот эта линия защиты, назовем ее мягкой линией защиты, она может сработать? Могут, соответственно, суд под, ну, действительно принять показания вот этих здесь, слепых свидетелей и так далее?
Здесь вариантов два. Либо он, да, вот просто замотает, замутит, пропадет интерес, и в конце концов плюнут крестом, дадут 8 лет условно. У нас такие вещи уже были. Когда дама сбила двух женщин, и одна у нас, вторая инвалид, ну, что с ней дали? 8 лет условно, со срочкой, а или там на 14 лет отсрочка, пока ребенок, ну, в общем, судьи могут быть разными. Или достанут судью так, что он ему влепит по максимуму. Вот. У меня такое ощущение, что среднего не будет. Будет либо вот так вот 12 лет условно, или 12 лет реально.
8 условно, 12 реально.
Ну да. Среднего я в этой ситуации в одной из двух. Либо на всю катушку, либо плюнут.
Спасибо за ваше мнение. Вот человек, бывший сотрудник, нам рассказал, как он видит ситуацию. А какую еще тактику защиты можно предложить? Другого варианта нет, Николай. Николай, вот нам звонил в один из прошлых эфиров, когда мы брали эту тему к обсуждению, звонил юрист, и он рассказывал, что в случае признания уже точно больше 2/3 не дадут. Ну и там указывал еще на ряд обстоятельств. Вот по его мнению, это была оптимальная линия, да, признаваться, соглашаться там на определенная процедура, как-то спецпорядок, по-моему, называется. Я не юрист, но вот по памяти цитирую мнение специалиста. И что это вот оптимальная стратегия была. Это оптимальная. Дмитрий Пауки пишет. Либо они пытаются найти выходы, чтобы признать его невменяемым, либо чтобы по здоровью его отпустили. Вариантов больше нет. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Ну, я была членом Московской городской коллегии адвокатов с 1953 по 1998 год. Может быть, потому что у меня учителя были хорошие. Яков Кульберг, Семен Гойц, Софья Бажова. Нам всегда говорили, когда мы только приходили работать, главный принцип — не навреди своему клиенту. Если к тебе приходит какой-нибудь расписной, вот его приятеля, дружка-приятеля задержали, он приходит и диктует тебе условия, как тебе какие-то условия. Это одно. Вы же понимаете, против человека, у которого за плечами несколько десятилетий в тюрьме, Ну, грех. Ты же не попрешь, правильно? Правильно. Хочет так, пусть будет так. Особенно, если клиент настаивает. Если твой подопечный настаивает на этой линии защиты. В данной ситуации я вообще не понимаю, что происходит. Сегодня он добровольно заявил, что это вообще не судебный процесс, а какой-то капец. Заявил в процессе. При судье, при государственном обвинении, при участниках процесса. Это что такое? За слово «капец» наш бы покойный Исаак Израилевич Склярский нам бы голову оторвал за такие слова в процессе, в зале суда. То есть тогда, когда еще идет судебное заседание. Что касается Пашаева, я не знаю. Мне кажется, я вот только не знаю, кто здесь режиссер. Либо сам Ефремов, либо сам Пашаев. Мне сначала казалось, что режиссер Пашаев. Только он просто его гробит. Вот он просто его гробит. Вместо того, чтобы признаться, для третьей, это, кстати, явка с повинной, а не признание. Но неважно. Вместо того, чтобы признаться, бить себя кулаками в грудь, говорить, я такой хороший, все завяжу, пойду, вот если условно дадите, сейчас пойду вошьюсь, и больше никогда не буду пить, и машину у меня заберите, и больше никогда права получать не буду, сейчас бы тут подошла куча режиссеров. Да вы знаете, он у нас задействован в таких проектах, если не вошьется, мы его снимать не будем. Дайте Христа ради условно. У тебя денег, как он говорил, вам по пояс будет.
Да проще, сейчас же есть всякие реабилитации. Прилег туда на полгодика, да, по обязательству. Ну, ту же самую в эту психбольницу. Прилег, полежал, что такое, вот, полечился от алкоголизма.
Так я про то же говорю. Ну, надоумь-то его. Ну, получит он свои 6 лет. 6 лет условно он вполне бы мог получить, если бы договорился с потерпевшим. Тут жена, тут сестра, все бы пришли, стали рыдать. Спасибо, Алла Покровская. Не дожила до этого времени. Но все равно бы кто-то нашелся из родственников. Он нас всех кормит, он нас всех поет, мы все у него на содержании.
По совокупности заслуг, что называется, да?
Да. Что они там творят, я вообще не понимаю. Но вот такое в моей жизни, это первый раз. Это не судебный процесс. Это каких-то 2 сороковых урода. Простите, коллеги, что я вас так. Но это действительно, я тут почитала, как, господи, Добровинский написал «Гражданский иск». Ребята, ну это лирика. Это какой-то Хемингуэй, это не гражданский иск в уголовном процессе.
Но ведь они, вот хотел спросить, ведь они специалисты, да, они там с опытом, с большим, с образованием, они подтверждают квалификацию постоянно. У меня вопрос, может быть, они относятся, потому что так дело резонансно, то, что они понимают, что эти документы будут читать не только судья, да, и ну, все участники процесса, а еще вот оно будет привлечено внимание прессы, поэтому там написано высоким штилем.
Александр Николаевич, там не высоким штилем написано. Там «Плач Ярославля». От имени потерпевших там «Плач Ярославля». Какой плохой Ефремов, какие мы хорошие.
Но, с другой стороны, что там должно быть?
Там должно быть коротко и ясно, что здесь чем заявляется гражданский иск в уголовном процессе. Ссылка на статью УК УПК и все. И сумма иска. Все очень коротко и ясно. Максимум, если это большой иск, если там какие-то серьезные обоснования, на 2 страницы. Там не должны быть лирики. Это судебные документы.
Но все-таки мне кажется, что это попытка в том числе и через медиа, да, как-то заявить позицию. Потому что, вот, ну вот мы с вами будем цитировать, да, мы с вами будем обсуждать. Но это же вот тоже ставка делает.
Вы когда это слышите, вам не противно смотреть на этих господ? На всех? Я не имею в виду потерпевших. А вот на этих 3.
Во мне жажда справедливости кипит, обычно мне не свойственная.
Вот мне противно эти выпендрежи с подъезжанием на каких-то, то на машинах, то на велосипедах, то на еще там ни о чем. Скоро он приедет на коньках. На обычных.
Спасибо за ваше мнение. У нас новости сейчас. Я хотел бы, спасибо, перед новостями объявить результаты голосования нашего с вами. Спасибо всем, кто голосовал. Голосование остановлено. Значит, такие результаты. 63%. Считают, что дело закончится реальным сроком. 17% считается, что не будет осуждения, видимо, да. И по просьбе слушателя был третий вариант заведен по поводу условного срока. Вот про условный срок считает 20%, что все это может кончиться условным сроком. Я думаю, что после выпуска новостей пойдем мы по другим темам. В общем, за этой темой тоже будем следить. Я не обещаю, что регулярно, в смысле каждый день, но регулярно. Спасибо. Оставайтесь на линии. Сейчас выпуск новостей, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. 31 августа, понедельник, последний день уходящего лета. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. До новостей мы с вами обсуждали ход дела актера Ефремова. Сейчас перейдем к другим темам. Значит, по дорожной ситуации 8 баллов, то есть ситуация стала хуже вот с момента начала нашего общения, но это прогнозируемо. Понедельник достаточно тяжелый в дорожном смысле день. Я вижу и много, где идут дорожные работы, это тоже не добавляет дорожного оптимизма. Ну и, конечно, аварии. Аварии, да, их стало больше. Видимо, люди все-таки, несмотря на хорошую видимость, уже устали в понедельник и водят неаккуратно. Поэтому будьте осторожны, выбирайте маршруты объезда. И если вы едете из центра, то по ряду направлений вам придется постоять. Мы с вами в последнее время сосредоточены на наших внутренних темах, в наших внутренних делах. Обсуждаем и ситуацию в Беларуси, и ситуацию в Хабаровске, и, ну, вообще наши такие общественные темы. Обсуждали и кредиты на прошлой неделе, и совсем не берем международную тематику, несправедливую, я считаю, забытую. Но вот я ее иногда все-таки буду брать, поскольку я все равно за ней слежу, и несмотря на то, что важные какие-то вехи мы такие пропускаем, потому что это может казаться и неинтересным, тем не менее, о каких-то темах я хотел с вами поговорить, не только о наших делах, не только о наших событиях. Что хотелось бы обсудить? Вот вижу определенный поворот в риторике Трампа, да, поговорим немного об Америке. С чем это связано? Те, кто следит за происходящим с протестами, с митингами, так называемыми Black Lives Matter, определенную событийную канву там видят, и для них слово «Портленд», наверное, на слуху, название. Прошу прощения, это название, конечно же. Так вот, что привлекло мое внимание, почему я решил обсудить, ну, после того, как Трамп выдвинулся в качестве кандидата от республиканской партии, вот его риторика несколько поменялась. Он в своем твиттере сказал, что необходимо уже прибегать к силовому решению для прекращения этих протестов. Он обвинил в бездействии ряд демократических губернаторов. И особенно он полемизирует в своем твиттере с господином из Портленда, с мэром Портленда Тедом Уиллером. Он называет его безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города. Я напомню, потому что мы эту тему не брали, там в определенный момент в Портленде во время беспорядков возникали такие зеленые человечки по-американски. Люди в военной форме, с оружием, без опознавательных знаков, машины без номеров, которые участвовали, ну, в прекращении протестов. Они сначала участвовали в охране окружного суда, а потом шире стали вмешиваться в ситуацию для того, чтобы вот эту протестующую массу останавливать. Это тоже вызвало большой резонанс. Именно по этому поводу еще одна волна протестов начиналась. Недавно там полиция ранила еще одного протестующего. Протестующий считает, что в спину, он находится в больнице, возможно, будет до конца жизни парализован. И вот Трамп говорит, что таких зеленых человечков надо ввести в несколько городов. Он назвал действия вот этих неизвестных военных зеленых человечков, как я их назвал, прекрасной работой, и пообещал их отправить в Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Детройт, Балтимор и Окленд. Там еще были события в этом контексте. Подросток из числа противников протестующих несколько дней назад, его зовут Кайл Риттерхаус, он, обороняясь от нападающих, вот, протестующих, да, несколько человек застрелил, это вызвало еще один виток протестов. И сейчас тоже это обсуждается. Кстати говоря, что интересно, все аккаунты этого человека, этого молодого человека, да, удалены из соцсетей из-за цензуры, потому что там его и назвали и расистом, и как угодно. И тоже вот вчера во время стычки протестующих с одной стороны и сторонников Трампа в Портленде, да, тоже погиб активист, но не со стороны протестующих, да, а со стороны вот этих самых патриотов протрамповских. Что интересно, да, и что еще вот в этом контексте интересного, да. В выходные подвергся нападению конгрессмен-республиканец Рон Пол. Известный достаточно человек, по-моему, он участвовал и в президентской гонке. Вот он вместе с супругой выходил на выходных из Белого дома после речи Трампа, и на них напала толпа. Вот и вот цитата. «Они выкрикивали угрозы, что убьют нас, покалечат, и им невозможно было ничего объяснить. Я автор закона имени Бриона Тейлор, который должен был покончить с тем, что полиция врывается в дома без стука. Но эти идиоты даже не понимают иронии, что они пытались навредить человеку, который был на их стороне». Вот. Тоже в похожем духе заявил конгрессмен из Джорджии Вернон Джонс, который недавно демократ, а теперь переходит к республиканцам. Он требует в расследовании в Конгрессе, кто же стоит за этими акциями и откуда, кто финансирует, откуда деньги. Что он сказал? «Если бы не полиция, я бы не знаю, что произошло. И я черный, такой черный, насколько это возможно. И то, что мне говорили и в адрес женщин, это лицемерие. Где Джо Байден? Где демократическая партия? Они должны сказать, это нельзя делать». А я напомню, Джо Байден, демократы считают, что вот все протестующие — это их электорат. Вот. Вопрос в том, да, к чему я веду. Вот Трамп поменял свою риторику, да, он сказал, что... Сейчас я цитату найду, я себе ее специально выписал. «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила». Вот что он написал. Ну, помимо полемики с мэром Портленда. Вот у меня к вам вопрос, да, ну, обстоятельств много, да, я вот просто за, там, несколько минут не смогу вам рассказать весь набор событий, которые в Соединенных Штатах сейчас происходят, который там кипит. Мы какое-то время вообще не смотрим туда, вообще не обращаем внимания, сосредоточенное на нашей повестке. Вот сегодня я решил поговорить об этом. Ну, вот еще одна цитата вам тоже в продолжение размышлений. Камала Харрис, кандидат вице-президента Демократической партии, в обращении к митингующим призывает продолжить акции. То есть очевиден, ну, раскол позиционный. Если раньше и демократы, и республиканцы, ну, Трамп вначале только с губернаторами советовался по поводу силового решения, потом как-то он сделал шаг назад и стал говорить о том, что это необходимо там преодолеть. Ну, про силу уже речь не шла. Сейчас фактически он угрожает введением Нацгвардии. А демократы говорят, что протестующие право во всем и необходимо продолжать. То есть и те, видимо, да, будут использовать это на выборах. Что я слышу, когда вот читаю высказывания Трампа по поводу необходимости подавления этого всего силой? То, что он обращается к своему ядерному электорату и показывает себя как сильного президента, готового на эти резкие решения. Потому что уже упомянутый мной Кайл Риттерхаус, да, он для вот этой части протрамповской аудитории чуть ли не героем стал. Интересно, что демократические СМИ придумали новый термин. Он его в наших средствах массовой информации переводят вслепую, да, не погружаются в контекст. Но это новый такой новояз. Новояз западных демократических СМИ. Mostly peaceful protest. Что это означает? По большинству мирный. То есть, конечно, какие-то проблемки с этим протестом имеются, но по большей части он мирный. Вот такая формулировочка, очень похожая на то самое highly likely, которое мы неоднократно слышали и обсуждали. Габриэль фон Штирлиц пишет нам: резонанс с резонансом, а в глубинных штатах уже начали потихоньку негров вешать легко нагуглить. Честно говоря, этого не видел, обязательно погуглю. А вообще все это не нужно. Трамп мог бы щелчком пальцев вернуть в себе весь черный электорат, просто разобравших во всех жалобах на выродков из полиции. А они убивают без суда и следствия более 1000 человек в год. И выдав их на суд присяжных, состоящих из черных. Двух зайцев одновременно: очистить систему от ублюдков, это слушатель использует такую лексику, и вернуть черный электорат. Потому что то, что творят эти нелюди в форме, вопиет до небес. Давно уже изучаю. А, кстати говоря, вот упомянутый Кайл Риттерхаус, он состоял членом движения Blue Lives Matter, то есть жизни полицейских важны. Вот на такие полюсы там раскололось общество. Мастер считает, что он бы на месте Трампа обострил бы конфликт до максимума, а куда же еще больше-то, люди гибнут уже. Причем люди гибнут прямо в перестрелках, да, то есть это уже история нешуточная, да, не гражданская, конечно, война уже еще, но уже что-то так достаточно тяжелое. А потом бы подавил бы этот конфликт, маленькая победа, все равно победа, пишет нам мастер. Телефон прямого эфира 8495-7373-948, я голосование, наверное, не буду объявлять, но посмотрим, если вы выразите такое желание, то проведем. Вопрос такой: будет ли Трамп действительно подавлять силой в демократических штатах ли, в демократических городах, там Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Балтимор и Окленд, или это все твиттер-дипломатия, вот то, чем Трамп в мастерстве в своем владеет и постоянно пользуется, ведь известно, что он может и противоречивые какие-то темы в Твиттере публиковать, его это не смущает, что сегодня он говорит одно, а потом меняет позицию. Потому что у меня складывалось впечатление, что все-таки администрация Трампа сосредоточена на делах внешних. Это проще, это понятнее, чем вот эти протесты, с которыми, ну, реально непонятно, что делать. Реально непонятно, что это делать. Вот. И все-таки будет он вводить этих самых зеленых человечков, которые являются там спецподразделениями пограничной службы, таможенной службы и отрядов быстрого реагирования Федеральной службы судебных маршалов, или все закончится на словах, но на выборах это будут использовать обе стороны. Давайте обсудим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот я, как ни странно, в этом вопросе на стороне Трампа. Могу объяснить, почему. И на стороне зеленых человечков. Потому что толерантность, как я вижу, это мое субъективное мнение, пока еще ни к чему хорошему не привела. Если брать Европу, где просто уже мигранты, которых обласкали, обогрели, все для них делают, как они себя ведут, кто там бузит больше всех? Именно эти люди. Как с ними поступать? Опять гладить по голове и вставать на колени? Да ни в коем случае. Эти люди, кроме силы, ничего не понимают. Во всем мире.
Ну вот смотрите, спасибо. Вы считаете, что это там мигранты или люди похожи на мигрантов? Там, чернокожие часто говорят. А вот Трамп считает, что чернокожие здесь ни при чем. Что здесь виновата, как он их называет, радикальные антифа, анархисты и разные прочие левцы, он их называет, леваки по-нашему. Он совсем другие причины видит. По поводу Европы, кстати, забыл вам сказать, что пару дней назад вышла новая книга Пелевина, я вот ее взял тут почитать, нравится этот автор, рекомендую тоже. Там была фраза забавная, он вообще описывает окружающую нас действительность несколько поэтически. И вот там была фраза, что героиня приехала в Стамбул, который успешно притворяется Европой, но со своим таким все равно духом, флером. Впрочем, там ремарка о том, что, впрочем, Европа в последнее время старательно притворяется Северной Африкой. Наверное, про это наша слушательница хотела сказать. Мебель пишет: этот Кайл в 17 лет приперся в чужой штат и делал вид, что он ополчение, о чем полиция не просила и не уполномачивала никого. Он вообще ничем не отличается от тех, в кого стрелял вооруженный отморозок на уличных беспорядках. Есть пара у меня историй про ополчение. Ну, давайте сейчас пару звонков я подключу и расскажу вам, что же такое в американском понимании ополчение. Кто такие минутмены? Кто такие вот эти, как их иногда именуют, парамилитарные образования? Они считают, что они есть дух Америки. Они считают, что со времен первых поселенцев, вот те самые минутмены от слова «минута», это человек, который за минуту должен собраться и с оружием прибыть для защиты там, поселения, штата и так далее. Вот они считают, что они есть Америка, поэтому говорить, что он приперся в чужой штат, да для него вся страна — это его, да? Ну, это моя позиция. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Да, мне кажется, что первый звоночек развенел тогда, когда они у нас отняли два особняка, которые были в нашей собственности, и начали сами же первые нарушили свои непоколебимые столпы, что касается их законов. То есть без всяких причин, без всякого повода, просто взяли и отняли у нас два особняка. И мне кажется, народ понял, что сейчас все можно. То есть пока они там между собой в Вашингтоне разбираются, это толпа пенсионеров. Они над нами все время смеялись в 80-е годы, что у нас одни старики у власти. А у них уже сейчас не то, что старики, а просто прям даже у меня цензурных слов нет.
И которые
не всегда понимают, кто они, где они, что от них хотят, что у них спрашивают, что им нужно отвечать. И вот эти вот люди вот через какое-то время начнут управлять этой страной, которая... Я вот как бы более-менее вот где-то с 80-го года начал более-менее следить, что там происходит. И я сейчас делаю вывод, что это не страна, а просто колосс на глиняных ногах, которого интересует...
Но не суть, силу применит или нет? Давайте вот поконкретнее. Силу применит Трамп или нет?
Трамп нет, потому что ему сейчас это невыгодно.
Почему невыгодно?
А неизвестно, куда это все повернется, против него или за него.
Не
он
понимаю.
Не знает. Он сейчас не знает, что делать.
Спасибо за ваше мнение. Я думаю, что Трамп знает, что он делает, и знает, что он делает. У него есть план. Тем не менее, это не отменяет того, что ситуация сложная. И тут легко ошибиться, потому что таких историй еще не было. Что касается применения силы, что это сыграет против Трампа. Порядок, любой порядок, всегда играет за. Это факт, да, когда начинается мирная жизнь и заканчиваются грабежи магазинов, ночные поджоги машин и противостояние с полицией, через какое-то время это все равно играет за. И я напомню свое мнение, что он обращается к своему электорату, тем, кто его уже однажды избрал. А это как раз те самые любители порядка, те самые ополченцы, которые не нравятся нашему слушателю, мебель. Это вот то самое белое... Молчаливое большинство, как его иногда называют, а его противники его называют white trash, белый мусор. Тоже есть такой почти официальный термин у американцев. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Ну вот, мне кажется, что, собственно, почему он сейчас и обращается к своему ядреному электорату, потому что, конечно, наверное, он продемонстрирует полную поддержку, но все-таки будет стараться, чтобы... А это делали люди, его сторонники.
Но тут есть соображение, знаете, какое? Вот я почему с вами могу согласиться? Потому что он в этом сообщении делает два посыла. Первое. Нужна сила. То есть он не говорит там, мы завтра вводим Нацгвардию туда. Он говорит, нужна сила, это можно преодолеть только силой. А вторая часть посыла, то, что виноваты демократы. Он в каждом заявлении говорит, за этим стоят демократы. Город разрушают те, кто голосует за демократов. В этом виноваты демократы. То есть он своему электорату дает сигнал, что в этом виноваты демократы. Голосуйте за республиканца. А республиканец понятно кто.
Ну да, я тоже.
Спасибо за ваше мнение. Габриэль фон Штирлиц пишет. Ребята, сейчас же есть интернет. Посмотрите документалки о штатовской полиции. В частности, Rush Today сделал неплохой, но вообще много материала. И вы поймете, что слова, которые я употребляю, это даже не ругательство. Пусть они ведут себя... Потому что они ведут себя даже не как подросток с оружием. Они ведут себя как персонаж игры компьютерной стрелялки. Они выпускают обойму в спину бегущему, безоружному, несовершеннолетнему. Это просто реально студит кровь даже служившему на Кавказе мне. Я, кстати говоря, видел на Ютубе записи с камер полицейских. У них на всех висят камеры в прямом режиме, да, это идет запись в режиме онлайн. Вот, и разное там есть, действительно разное. Но вот такого, как вы пишете, что они, как в компьютерной стрелялке, честно говоря, они же знают, что их пишут. И вот я видел, что они ведут себя, ну, по возможности, да, по возможности закона, выполняют свои инструкции, там, подходить не ближе, чем, там, трогать... бампер, ну, не бампер, багажник они трогают, машины, которые они остановили, там вот куча этих. Не знаю, может быть, есть видео, о которых вы говорите, я посмотрю обязательно, но не видел прям такой массовый, то, что в американской прессе называется «gang and blue», то есть бандиты в голубом, бандиты в полицейской форме. Александр Владислав Эдуардович пишет, вот объясните, я вообще не могу дозвониться к вам, а те, кто ругается матом по нескольку раз, ну как так, вы знаете, вот я практически в хаотическом порядке принимаю звонки, их несколько всегда висит, но вот, видимо, судьба моя такая, услышать мат, причем даже не в свой адрес, а, что называется, в адрес вселенной. Russia Today вам и не такое покажет, пишет Николай. Николай, вы не поняли. Russia Today сняла документалку про, скажем так, неправильное поведение американской полиции. Вот за плинтусом корректируют. Канал на Ютубе про полис. Ничего нет такого видео с бодикама. Бодикам — это та самая камера на форме, что описывают слушатели. Вот тоже мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здрасте, Татьяна.
Здрасте.
Я хочу сказать, что Трамп должен расследовать эти протесты, найти организатора.
Давайте, что он должен, мы его советов давать не будем. У нас в американские выборы вмешивается один единственный слушатель, это Виталий Филий. Давайте ему оставим это право делать свою работу эффективно. Я напомню, о чем я говорил, что радиостанция «Говорит Москва» была признана государственным СМИ, вмешивающимся в выборы Соединенных Штатов. Михаил, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Ну, нам вот американской полиции говорят, она какая есть, такая есть. Я считаю, что я в те времена жил в далекие, вот времена Окленда, «Черных пантер», знаменитые Бобби Сил и Хьюи Ньютон, там были беспорядки примерно такие же. Другое дело, что сейчас в Америке как-то больше охвачено это районов этим. Так?
Ну вот поскольку вы помните подобные события, я думаю, что словосочетание «Черные пантеры» в отрыве от недавнего голливудского боевика, кстати, актер умер на днях, помним только мы с вами. А я вам напомню еще одну фамилию. Еще одну фамилию напомню. Луис Фархан, помните, был такой? «Марш миллиона черных мужчин».
Конечно, конечно. «Малкольм Икс». Фархан и, значит, Бобби Сил, еще брат его Брентон, по-моему. Там были вообще страшные вещи. Но тогда как-то было понятно, там была четкая регрессическая постановка. Это Черная Америка против...
расизма, за равноправие.
Против расизма. Но они творили вообще страшные вещи. Потому что потом та же Черная Америка другого ранга, что ли, более такого демократичного, что ли, они выступили против них, и в конечном счете партия была запрещена, «Черные пантеры» были запрещены. Но беспорядков было не меньше. Трамп. Вот, честное слово, мы не знаем с вами, знает ли Трамп, как это сделать. Просто ничего не остается. Мне кажется, в Америке очень сложно...
Введет или не введет силу? Введет зеленых человечков, будет подавлять или нет?
Да нет, конечно. Очень трудно в Америке тотально силой что-то подавлять, потому что появятся адвокаты, права человека, суд. Это издержки демократии. Вот в чистом виде. И, наверное, это лучше, чем беспробудно дубасить по спинам. Я не без намеков и так далее. Понимаете, есть вещи, принцип неопределенности, есть вещи, которые невозможно идеально сделать. Невозможно. И бить плохо, убивать плохо. А ведь что такое зеленые человечки? Извините, надо будет стрелять водометами и так далее. И беспорядки плохо, потому что мы живем не в совершенном мире. Вот, к сожалению, мы никак не хотим примириться. Мы все время хотим решить проблему. Введите и дубасьте. Вот он решил, попытался решить Лукашенко. И что, и подписал себе? конец. Потому что нету решения против этого. Это очень сложный момент. Общество всегда горит, тем более в Америке, где все разрешено Конституцией, понимаете, даже какие-то там вооруженные.
Спасибо, поставки. Михаил, об этом поговорим после выпуска новостей на радиостанции. Я думаю, что с Трампом хватит, но поговорим еще об одной стране. Оставайтесь на линии, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 31 августа, понедельник, последний день лета. Всегда какое-то вот эти слова, последний день лета, всегда навевают какую-то такую легкую грусть. Столько было планов, и не все реализовались, почти никакой. Но, тем не менее, впереди у нас золотая осень, возможно, бабье лето. Синоптики дают неплохие прогнозы, но посмотрим, как оно будет. Погода сегодня хорошая, лето с нами прощается очень теплым днем. Вот по мнению синоптиков, за 70 лет температурный рекорд, за 70 лет последних дней лета, такой рекорд. Мы с вами обсудили ситуацию в Соединенных Штатах вот в контексте протестов. Да, мы часто обсуждаем там, протесты в Белоруссии. Кстати говоря, не обсудили с вами, как Сашу с днем рождения поздравляли, как это назвала белорусская оппозиция. Я, впрочем, там ничего особенного не вижу. Ну, контекст продолжается. По поводу бессрочности многих протестов я писал. И вот американцы это показывают. И в Белоруссии точно так же. И в Хабаровске тоже оно вот такой бессрочный характер приобрело. Как-нибудь обсудим отдельно. По этому поводу у меня есть текст на сайте радиостанции. Полистайте, почитайте. Я напомню, что я кладу какие-то свои мысли и соображения в текстовом виде на сайт радиостанции. То, что не успеваем с вами обсудить. А иногда и в продолжение или в расширение темы. Что хотелось еще обсудить в контексте протестов? События выходных, события тоже, которые привлекли мое внимание. Тема опять международная, может быть, не всем будет интересно, но иногда все-таки мы о международных делах говорить с вами будем. Соответственно, про Германию. Если вы обратили внимание, в Германии чуть ли не целая революция началась. Ну, так, по крайней мере, писали. В субботу 29 августа в Берлине около 40 тысяч, 38, пишут, тысяч, приняли участие в митинге против ограничительных коронавирусных мер. Это, как всегда, стало такой объединительной темой, а люди вышли со своими традиционными лозунгами, вышло их много, а для Берлина это достаточно много. Это было на следующий день после того, как суд отменил меры по запрету массовых мероприятий. Вот эти меры действовали, но организаторам митингов удалось через административный суд Берлина этот приказ, да, не закон, приказ отменить. И вот, соответственно, они вышли, рассказали о том, что их ущемляются их права свободы, и полиция их, соответственно, ну, можно сказать, разогнала, да, рассеяла, да, привела к прекращению этого мероприятия. Акции продолжились и в воскресенье, но там уже численность была гораздо скромнее. По субботе задержано 316, против 131 выдвинуто обвинение, 33 полицейских были ранены, то есть жарко было. Демонстранты приехали со всей Германии, представители и ультраправых, и ультралевых, они там сцепились. Противники прерывок, рейхсбюргеры, это люди, которые считают, что нынешняя власть нелегитимна, да, и живут по правилам и документам предыдущей эпохи. Да, достаточно забавный такой момент, он совпадает с нашим вот этой секты такой, свидетелей Советского Союза, которые считают, что Российская Федерация, ну, не существует, нужно получать паспорта СССР, ведут забавные диалоги с гаишниками, на Ютубе много подобного. Ну, там много историй про нее. Вот, и организатором акции явилось такое движение Querdenken 711, нестандартное мышление 711. И вот там все было, и 5G, и Билл Гейтс, вот весь набор, плюс лозунги политические. Я так понимаю, что вот которые привели к беспорядкам, столкновениям внутри протестующих. Что забавно, там раздавались лозунги в поддержку Путина. Демонстранты из альтернативы для Германии, такая партия достаточно крупная в Штатах, это выкрикивали, были и забавные лозунги, да, на картинках. Видно про дружбу Германии с Россией, что Путин должен помочь. Я, правда, не понял, как именно, но вот достаточно такие забавные истории. Впрочем, к Трампу они тоже обращались, что Трамп должен им помочь и прекратить вот этот произвол со стороны Меркель. Они и там против Меркель было много высказываний. Что еще забавного? Они, значит, пытались взять штурмом Рейхстаг. То есть возле здания германского Бундестага прорвали металлические ограждения, размахи, в том числе и флагами Германской империи. Это вот те самые рейхсбюргеры, которые живут в мире Германии там 19-го, начала 20 века. В общем, они попытались захватить это здание. Ну, много высказываний со стороны официальных властей. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике действия радикально настроенных демонстрантов, которые попытались взять штурмом Рейхстаг. Он сказал, что это удар в сердце нашей демократии. И сказал, что жители Германии имеют право на мирный протест, но призвал не идти на поводу у врагов демократии и политических подстрекателей. Где-то я это слышал недавно. Которые пытаются использовать митинги в корыстных целях. Где-то я это тоже слышал недавно. Ну, похвалил действия полиции. Напомню, 33 полицейских ранено. Которые, по его мнению, в сложной обстановке действовали в высшей степени рассудительно. Где-то это я тоже слышал недавно. Напомните, где. Мастер спрашивает, не пытались ли они вернуть Сталина? Нет, они, видимо, канцлера пытались вернуть. Судя по идеологии, если мы о рейхсбюргерах говорим. Правительство ФРГ также расценило субботние беспорядки как злоупотребление права на мирные демонстрации. Вот такие новости, как я и писал, и говорил, и с вами обсуждал часто, что протест вообще в 2020 году обрел какие-то новые категории, это не только в нашей стране или в Беларуси, вообще по всему миру, да, по всему миру протесты идут, даже вот, например, в Израиле они идут, и достаточно такие серьезные. Вот мы видим в Германии вообще коронавирусная такая попытка, да, революция. Вот, Виталий Фили спрашивает, как Путин должен помочь? Единственное, что приходит на ум, это из акватории Каспийского моря ударить калибром по вышками 5G. Смешно. Мастер считает, что поджог ресторанов не за горами, и что он теперь может поверить в чипирование. Росомаха спрашивает, почему не обсуждаете нападение на Жукова? Нет данных. Росомаха имеет в виду, что на выходных какие-то неизвестные, назовем их так, какие-то молодчики напали на, ну, теперь уже журналиста, активиста оппозиции Егора Жукова и избили его. Он опубликовал видео в социальных сетях, возбуждено уголовное дело, насколько я понимаю. Егор Жуков — это бывший кандидат, не один из них допущенных, по-моему, по подписям, не помню, по какой причине он, кандидатов в депутаты Мосгордумы, который в дальнейшем стал таким ярым политическим активистом. Был, там, по-моему, какое-то административное или уголовное дело, не помню уже детали. В общем, достаточно известный такой юный оппозиционер. Вот на него напали на выходных, и сейчас идет следствие. Почему мы это не обсуждаем? Потому что мало данных. Но Росомаха, видимо, пытается показать, что мы избегаем каких-то тем, у нас есть какие-то табу, но вот не табу, весь контекст я вам рассказал. Как будут данные, будем обсуждать. И это обсудим, и другие похожие обстоятельства. Николай уточняет, там были малопонятные выкрики, только похожие на фамилию нашего президента, да несколько возгласов на чистейшем русском, плюс пара российских флагов среди протестующих. Говорю же, Rush Today не то покажет. Николай, я видел запись не Rush Today, а немецких СМИ, и там были плакаты, и я видел флаг, единый такой флаг Германии и России, где было написано «Гер Руссия», да? То есть много там было подобных агитационных материалов, поэтому вы тоже не искажайте действительность. Вот я бы хотел поговорить с вами вообще о сути протестов, потому что мне кажется, сейчас на любой повестке, вот что бы ни случилось, я не знаю, там хлеб подорожал, подешевел, в любой точке мира, не знаю, какой-нибудь батат где-нибудь подорожал, подешевел, любое такое значимое общественное событие, оно будет вызывать протесты. Если раньше мы с вами наблюдали такие яркие, горячие, даже горящие в виде автомобилей события, там в нескольких странах это свойственно, например, протестам в Греции, они там дотла обычно эти улицы уничтожали, во Франции это часто было, то сейчас мы видим, что это распространяется. Причем нет континента, где нет подобных протестных выступлений. И причем даже в странах достаточно спокойных и тихих, таких как Швейцария, это тоже происходит. И волна, вызванная убийством чернокожего, да, тоже была. И вот противники коронавирусных ограничений, антикоронавирусных, точнее, тоже выходят на улицы. И в целом, я думаю, что вот звучание такой протестной улицы, это вообще политический фон сейчас будет любых политических событий, вообще любых. Это та самая новая реальность, в которую мы с вами входим или уже вошли. Вот такие мои соображения. Хочу послушать ваши. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Высказываем свое мнение и по ситуации в Германии, вот по выходным, протестным выходным, и вообще по протестам касательно нашей страны, и не только нашей страны, и всего мира. Хочу послушать ваши соображения. Или вы считаете, что все это пройдет после того, как в мире станет поспокойней? Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Говорите. Тишина. Мастер спрашивает. Александр, вопрос не по теме, а может быть сделать передачу о том, как правильно привиться от гриппа, где записаться. Вы знаете, завтра, по-моему, стартует вот такая всеобщая вакцинация 1 сентября. Я подготовлю материал и тоже доведу до вашего сведения коротенечко. Но мы сегодня обсуждаем протесты вообще, и протесты в частности в Германии. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. И вы прямо сейчас в эфире говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Я весь коронавирус, как мне пришлось, что я работал. И когда вот начался более-менее, начали народ освобождать от всего этого, так скажем, от сидения в заперти, я заметил, что очень сильно изменилось поведение людей. Они стали очень раздражительны. И даже, как бы, когда едут в общественном транспорте, стараются отстраниться от всего, что происходит. Но я думаю, что это просто терпение, которое накапливается. И основной из причин, вот я думаю, что немцев, в частности, у меня очень много там знакомых живет, это то, что очень многие из них потеряли работу.
Но там же были выплаты достаточно серьезные, выплаты бизнесу.
Не хватает ни на что. Особенно на юге Германии. Там жилье стоит вообще безумных денег. А из-за того, что люди были вынуждены и в приказном порядке сидеть дома, они лишились этих доходов. А не каждый из них имеет эту так называемую подушку безопасности денежную.
То есть вы думаете, фактор экономический в основном?
100%. Я думаю, что... А так как Меркель сначала их унизила, значит, вот этими, которых назвала к себе мигрантов, которые ведут там себя реально безобразно, которые мусорят, что немцам вообще... Это для них все равно, что в лицо плюнуть. Значит, которые получают безумные выплаты, которые получают максимум льгот, чего не получают немцы. Это нонсенс. То есть люди, которые приехали, сидят на шее у немцев, зарабатывают больше, чем зарабатывают немцы. Это их возмущает.
Да ведь это, смотрите, это же было и вчера. И это было и год назад.
Ну, значит, какая-то произошла загорание какой-то спички, о которой мы вот здесь, находясь, у нас не знаем. У нас тут своих проблем. Мы, кстати...
Ну, смотрите, а вы не видите синхронность? То, о чем я говорю. Вот
нет, я думаю, что у американцев там своя песня, у немцев своя. А я думаю, что по поводу вот товарища знаменитого блога, так называемого,
А у меня четкое впечатление, что это он сам против себя все это сделал, потому что в последнее время о нем начали забывать, и он просто потерять аудиторию свою. Вот надо было себе так громко напомнить.
Сейчас не о нем. Спасибо за ваше мнение. Ну вот пишет 235-й достаточно иронично. Очень похоже, что коронавирус сработал как 80-е, как запрет алкоголя. Люди протрезвели и задумывались, как живут. «Пишу вам из Германии», — Дмитриев сообщает. «Звонящий во многом не прав, и в количестве денег, выплачиваемых немцам и беженцам, да и во всех остальных вопросах». Я вижу определенный синхронизм, который во всех странах происходит. Поэтому экономическим факторам, конечно, можно объяснить, но всегда кто-то живет бедно, всегда кто-то живет лучше. Но как-то оно синхронно, почти одновременно в колоссальном количестве стран мира происходит. И у нас в том числе. Я поэтому ваше мнение на это обращаю внимание и хочу услышать, есть ли у вас какие-то соображения. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, может быть, вы в курсе, вот как вообще происходит контроль над эфиром? Грубо говоря, там и какой-то следователь там и слушает эфир, или там может какой-то представитель ФСБ. Происходит слежка, допустим, эфира, если вдруг так случайно ведущий там или какой-нибудь репортер там случайно что-то ляпнет не в тему.
Понял вопрос. Вообще никак. Вот кажется, что у меня за плечом здесь стоит майор там или капитан, да, службы ФСБ, который внимательно следит за тем, что я говорю, как каждый ведущий говорит, а потом наступают какие-то санкции. Нет. Существует правило Роскомнадзора, которое касается мата, касается тематики с самостоятельным лишением себя жизни, касается наркоты. Там вот ряд целых этих правил есть. Они вам, наверное, уже по большей части известны. Вы можете печатные СМИ, интернет-СМИ полистать, и там вот либо приписочки, да. Но это касается, например, запрещенной в России группировки ИГИЛ. Надо обязательно говорить, что она запрещена в России. Вот это единственное ограничение. Никаких специальных органов, как в Великобритании, да, у нас нет. То есть, возможно, какие-то СМИ и цензурируются вот таким образом, как вы сказали, при помощи товарищей майоров, товарищей капитанов и генералов. Вот. Но у нас не так. У нас вот, даже любой человек может дозвониться, и некоторые, вы видите, да, что исполняют. Вот, я думаю, что товарищ майор бы не допустил, когда нам звонит человек 72 лет из больницы психиатрической и жалуется на свое интимное здоровье. Я думаю, что его покоробило. Rainbow Blue, как всегда, с важными такими новостями, на которые я не могу не обратить внимания. В московском зоопарке родился сычуанский токин. Я не знаю, кто такой сычуанский токин, но думаю, что это важно. Власти разучились слышать народ, что в условии экономического кризиса вызывает крайнее недовольство. Отсюда и протесты. Иначе повлиять на принятие тех или иных решений не получается. Во всем мире разучились. Вот взяли одновременно и разучились. Вот еще недавно умели, а вот взяли и разучились. Тоже спорный вопрос. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. А мне кажется, что начинает уже надоедать во всем мире власть транснациональных банкиров, либералов. Вот.
Вы скажите, а в Латинской Америке у власти транснациональные банкиры?
Я имею в виду вот Европу.
А в Израиле транснациональные банкиры?
Так я глубоко, конечно, не разбираюсь, поэтому вы меня простите, это мое такое мнение. Спасибо.
Я понял. Маргадон пишет, есть спецпрограммы для задержки от таких чудиков. Но, знаете, у нас вот принципиальная позиция, что нам люди дозваниваются сразу в эфир. Вообще на других станциях это достаточно распространенная практика. Специальный человек сначала опрашивает тех, кто звонит, спрашивает, вы по какому вопросу, а что вы хотите сказать, а потом говорит, повисите на линии, и уже переключает. Такой фильтр стоит у нас. Вот глас народа раздается громогласно сразу на весь эфир. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот женщина правильно сказала сейчас, что создается экономический кризис искусственно, чтобы свалить национальную элиту и поставить наднациональную, и все, и мир будет весь глобальный под одним управлением, контролем. Вот эти все идут, искусственные все финансовые кризисы, там обвалы и безработица. Это все специально делается.
И в Израиле тоже, да?
А Израиль — это вообще центр всего управления миром.
Извините, это я и хотел услышать, Если они центр управления миром, так что же они у себя устраивают тогда? У них должна быть тишина и покой. Если они вот такие демюрки, ну, я в вас не сомневался, вы это и сказали. Невежливо слушателей называть чудиками, а я любя. Глобальная система коронавируса вскрыла много проблемных мест ряда стран. Ну, вот они как-то все эти проблемные места обострились и приводят к такой высокой протестной активности. Даже в странах достаточно таких устойчивых и политически. Rainbow Blue в четвертый раз пишет нам про сычанского токина. Я уже на эту новость внимание обратил. Спасибо. Так, продолжаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
А вы знаете, у нас как глава района ведет прямой эфир по телевизору, сначала фильтруют там журналисты, я всегда говорю, я хотел бы выразить благодарность этому главе района, они принимают мой звонок, я тут задаю им злободневный вопрос по городу. Там,
отвечает глава района-то?
Ну а как же? Главное, чтобы фильтр пройти вот этих журналюк, которые фильтруют эти все.
Редакторов скорее, я понял. Спасибо за вашу историю. На вашей станции в прямом эфире открытым текстом матерился один из ведущих. Знаем и по этому поводу тоже переживаем. Спасибо, что переживаете вместе с нами. Виталий Филиев в дополнение к конспирологической версии моей любимой пишет, что протесты в Израиле устраиваются для ширмы. Он иронично пишет, смайликом обозначает позицию. Мол, тоже протестуем, у нас тоже кризис. А на самом деле в темном-темном кабинете князь-то управляет всем миром. Не каждый это знает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, добрый вечер, говорит Москва.
Так точно.
У меня вопрос по поводу протестов. Оно еще актуально?
Да, говорите.
Мне кажется, вот эти все протесты, это они активированы сломом социальных систем. Они зашли в тупик, а дальнейшего развития как бы не происходит. Все упирается в тупик.
И где же лежит путь выхода из этой ситуации, как вы считаете?
А вот его и ищут. Его ищут. Но, как говорится, никак не могут найти дальнейшее развитие. Из-за этого вот и...
Я понял.
Из-за этого тупика и происходят эти протесты.
Понял вас. Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, а я согласен. Я вот давно говорил, что у нас, в принципе, цивилизация вошла в тупик вот, поиска там, новых общественных отношений, потому что прогресс, он меняет общество, он меняет и государство, а мы живем в старых конструкциях. И в старых конструкциях идеологии в том числе. Вот у нас есть какие-то там понятные такие, там, социализм, капитализм. А все это устарело 1000 лет назад и не отвечает на современности никак. Мы живем в гибридных таких, в гибридных экономиках и в гибридных политических различных вещах. Там республика, демократия — это тоже достаточно старые концепции. И с общественными отношениями то же самое. По идее, человечество должно сделать шаг вперед, чтобы выйти из этого тупика. Но сейчас, ну, не тупик, а такое временное затруднение, я считаю. Но сейчас наблюдаются проблемы и несоответствие механизма общественных отношений, сложившихся там, с 19 века, где-то с 18-го, оно не отражает реальность, не отвечает на запрос реальности. Это вызывает в том числе и протесты. Конечно же, вот слушатель прав. Вот. Но я не вижу пока новых формаций, хотя вот в Америке считают, что вот те самые поиски новых общественных отношений через запрет всего и вся и через права для меньшинств, максимальные права, это ответ как раз на новые отношения социальные. И 66 гендеров, да, это тоже вот часть шаг в будущее. Я так не считаю, но действительно поиск идет. Продолжим с вами по международным, а скорее по нашим внутренним темам завтра, поскольку повестка нам дает много август кончился, завтра уже не сентябрь. Ну и обсудим мы, конечно, День знаний завтра. А пока желаю всем хорошего вечера, аккуратней на дорогах и слушайте радио.